Сергей Тарасов. Волшебные рассказы. Страшное место. Дни летели один за другим, и мы обошли все, что было рядом, все легкие маршруты. Остались только несколько, которые были далеко и безо всяких дорог, по которым к ним можно было поближе подъехать. На них стали отправлять меня. Я был самым опытным и везучим геологом, и удача меня не покидала. Даже когда мне не удавалось отыскать приличную аномалию, в пробах, которые я отбирал из обнажений в эти дни, оказывались большие концентрации полезных химических элементов – серебра, золота и редких металлов. Один из маршрутов мне запомнился на всю жизнь. Оставив машину с водителем на лесной поляне среди глухой тайги, мы с рабочим отправились по небольшой лесной просеке вглубь леса. Наступила осень. Лениво падали листья, в лесу было тепло, тихо и мирно. Мы с рабочим добрались до места, где начинались песчаники, и надеялись на находку этой породы с минералами урана. Но треск в наушниках был тихим и монотонным. Впереди, судя по карте, нас ждал заболоченный участок леса. Прошедшее лето было жарким и высушило в нем всю воду. В русле маленького пересохшего ручья, который нам составил компанию, мы шли по его руслу. Были видны многочисленные окатанные обломки и глыбы песчаника. Из некоторых я брал небольшие образцы. Когда начали идти по узкой визирке через это болото, крики и пение птиц оборвались. И мы двигались в полной тишине среди похожих друг на друга березок и осин. Даже комары и мошка пропали. У меня появилось ощущение, что попали в какое-то опасное место, в котором нас, кроме беды, ничего не ждет. Солнце скрылось в какой-то серой пелене, и мы брели вдвоем с рабочим в сумерках. Тишина давила на уши, и я невольно стал оглядываться на каждом шагу, ожидая внезапного появления медведя или какого-то еще зверя. Если бы вдруг выскочил медведь, или какое-то сказочное чудовище. Я бы не удивился этому. На одной из осин сбоку от визирки висел старый, весь в ржавчине, дорожный знак с красным восклицательным знаком. Я его понял как сигнал опасности, поданный нам кем-то, кто побывал тут до нас. Мне надо было пройти по этой заболоченной межгорной низине километра 3, чтобы потом можно было с уверенностью сказать, что здесь и не пахнет ураном. Но слишком страшным казался мне этот заболоченный лес. Я верил в свою интуицию и доверял ей всегда. Мне не следовало испытывать терпение из-за встречи с чем-то странным и страшным. А эта заболоченная низина с одинаковыми березами и осинами на меня наводила ужас. Висела в воздухе какая-то постоянная нам угроза. Мы с рабочим, молодым пареньком после школы, прошли по этому страшному месту в ускоренном темпе всего 2 километра. И я не выдержал. Повернул назад. Мы вернулись назад к началу высохшего болота. Там светило солнце, пели многочисленные лесные птицы, и не чувствовалось никакой опасности. Было время обеда. Пообедав, поспешили к машине, которую оставили в лесу. На месте, где мы ее оставили, машины не было. Отыскали ее на соседней поляне, метрах в 300 дальше. Водителя так заклевала мошка, что он нашел место, где гулял ветерок, и переехал туда. Вернулись домой на базу вечером, усталые, но целые и невредимые, чему я был очень рад. Такого странного и страшного места я не встречал раньше. И был рад, что наш маршрут закончился благополучно. Даже сейчас, когда я пишу этот рассказ, мне вспоминается каждая минута, которую я провел в этом странном и страшном месте. И по моей коже ползут мурашки. Мне кажется, что я тогда благополучно сбежал от какой-то беды, которая меня ждала на этом высохшем болоте. Сонные месторождения. Склоны большого горного хребта были усыпаны свежим снегом, из которого то тут, то там торчали маленькие ели. С ними у меня вечно были проблемы. разогнавшись по склону горы на своих широких лыжах, с радиометром в руках вместо лыжных палок, я ехал вниз. И тут они неожиданно вырастали предо мной, как чертики из табакерки. Приходилось тормозить, когда они появлялись прямо перед тобой. Но, как правило, уже было поздно. И доезжал я до этого маленького леса уже на своей заднице. Издали со склона они казались обычными елками, но на самом деле были настоящими елями, только маленькими ростом. Постоянные ветра не давали им расти в высоту, и она у них была всего 2 метра. Росли они мелкими группами по 5-10 деревьев, тесно смыкая свои кроны. И через этот маленький лес размерами в несколько квадратных метров было невозможно пройти. Так много было переплетающихся веток. Хоть они были всего 2 метра в высоту, стволы у них были мощными и толстыми. Когда здесь случались снегопады, их вообще не было видно. Один большой, одинокий сугроб, из которого торчала вершинка ели или несколько. Я ехал мимо этих коварных елей с работы. На одном из склонов невысокого горного хребта обнаружилось рудопроявление урана, который надо было хоть чуть-чуть вскрыть шурфом, чтобы посмотреть на урановую руду. Шурф был заложен несколько дней назад, и каждый день я его углублял. В конце концов, мне надоело выкидывать из него снег, и пришлось сделать маленький штрек ниже по склону, а устье шурфа закрыть листом железа, чтобы снег даже и не думал падать на урановую руду. В шурфе было тепло, и я копал вниз и вширь, пока не получился небольшой грот, посередине которого торчала большая шишка урановой руды. Основание этой большой урановой шишки было широким, и, очищая лопатой забой шурфа, я с удивлением обнаружил, что руда видна не только в забое, а ее кусочек был еще в одной стенке шурфа. Из-за любопытства я копнул эту стенку еще раз, и потом в азарте работы у меня получился небольшой штрек, дно которого было выстлано рудой. В конце его руда исчезала. Во всяком случае, на стенке ее не было видно. Пришлось выяснять, куда она делась, и пробить небольшой шурф на дне этого штрека. Копалась темно-коричневая глина легко. И скоро я выяснил, что руда не кончилась, она просто сместилась на несколько десятков сантиметров вниз и после этого снова начала подниматься. Когда горные работы подошли к концу, то в результате их у меня получилось 2 грота, в которых торчали 2 урановые шишки из массивной руды. Первый был маленьким, а второй побольше, почти 3 метра в диаметре. В последнем гроте был заложен новый шурф глубиной до 8 метров. Хоть в этом подземелье было тепло и даже уютно, всегда сохранялась угроза обвала. Пришла пора поставить начальство в известность, привести образцы руды и пробы на анализ. Радиометр и концентрометр не могли ничего сказать, они просто зашкаливали. На этом месте я в очередной раз проснулся. В реальном мире никогда не копал эти шурфы и штреки. И все, даже урановая руда в шурфах, мне снилось. Сон повторялся уже в 3-й или в 4-й раз, и лишь менялись маленькие детали и подробности работы. Но главное не менялось. Даже контуры этого подземелья с урановой рудой. Склон этого хребта был мне знаком, и я после пробуждения начинал вспоминать, где это место находится, но так и не мог вспомнить. Знакомое до боли место. Но я не знаю до сих пор, где это.